Дорогие друзья, доброе утро. В студии Евгений Златин, Йоси Тавор. Это программа «Утро в мажоре». Как всегда, мы каждую неделю встречаемся с самыми интересными музыкантами. С музыкантами, которые играют на самых лучших площадках страны и мира. И сегодня у нас в гостях замечательный пианист, доцент Московской консерватории Яков Каснельсон. Доброе утро, Яков.
Доброе утро.
Помнится, вы у нас были в передаче, но тогда, по-моему, по телефону несколько лет назад.
Да, совершенно верно. Это было как раз перед концертом наполовину сольным, наполовину с баритоном.
А вот последнее время, замечаю, вы играете вот так концерты, половина камерная музыка, половина сольно или же с вокалистом?
Это все заказы. Я не могу сказать, что это мое желание. Но мне интересно все. И соло, и камерные, и с вокалом, и с ударными, со всеми, и с оркестром.
Любопытно, вот последнее время действительно очень часто вижу вас на афишах в самых разнообразных программах, и в первую очередь замечаю, очень часто появляется музыка Шуберта. У вас какое-то особое отношение к этому композитору?
Наверное, нехорошо было бы сказать, что у меня нет к нему особого отношения. Конечно, особое. Но к другим композиторам тоже особое. Вот каждому, у кого я играю, у меня совершенно особое отношение, и я не могу даже кого-то выделить. Ну, то есть это очень надо долго думать. Наверное, особый тот, которого я играю в данный момент.
Ну, вот музыка Шуберта сейчас для вас.
Но в данный момент я его не играю, поэтому для меня сейчас вот она как-то отошла на второй план. Когда я начну играть Шуберта, опять она выйдет на первый. Хотя нет, я неправильно, я должен играть Шуберта через 2 недели во Франции.
Угу.
Ну, это в обработке песен, транскрипции листа. Нет, конечно, Шуберт повлиял на меня в какое-то время, особенно, конечно, его как раз вокальная музыка.
Правильно ли будет сказать Шуберт, вокальный композитор?
Ну, может быть, это меня в нем больше всего и даже и привлекало. И даже в его фортепианной музыке тоже какой-то его такой очень ярко выраженный вокальный характер.
Вот, по-моему, совсем недавно у вас был концерт в Петербурге, в Мариинке, если не ошибаюсь, вы играли музыку.
Да, там был Шуберт и композиторы уже 20 века, на которых повлиял Шуберт.
А это?
Это Десятников и Ахунов. Сергей Ахунов, достаточно молодой, сравнительно молодой человек. Но это была тоже идея прекрасного альтиста Максима Рысанова, у которого вот сейчас как раз должна выходить запись. Вот Шуберт и вот какая-то музыка, которая вокруг Шуберта.
А как вообще возникла эта идея сделать такой концерт именно вокруг Шуберта?
Ну, это не моя тоже идея, мне трудно это сказать.
В этом участие.
Я принимал участие, да, но это тоже был не заказ, нехорошо говорить, это была там просьба, предложение просто Максима Рысанова, с которым мы исполняли сочинение Шуберта. Не всегда. Дело в том, что для альта не так много оригинальной гениальной музыки, поэтому им приходится играть все, что им придет в голову. Почти со всеми инструментами такая история, кроме рояля.
Так, да, с некоторым сочувствием вы говорите.
Но у рояля просто на самом деле такое количество гениальной музыки, что не хватит всей жизни, чтобы сыграть даже треть из того, что хочется. Поэтому очень строго надо подходить к выбору репертуара.
А мне любопытно, вот если обратиться немножко к вашей истории, вы же коренной москвич, вот самое что ни на есть. Как вообще вы пришли в музыку, как вы обратились к роялю? Как все это происходило?
У меня все странно очень происходило.
Вот это интересно, расскажите.
Меня сначала отдали на флейту. Я по первому образованию флейтист, я закончил школу по флейте. Не могу сказать, что очень любил этот инструмент. То есть я его люблю, но играть на нем я всегда чувствовал, что он мне немножко чужой. При этом мечтал я о танце, занимался танцем. Мечтал, хотел танцевать. А еще, но здесь я был немножко слишком ленивый и недостаточно здоровье крепкое. Там, конечно, должна быть другая подготовка физическая, чем у меня. Мечтал я всегда петь. Но вот не дал Бог голосу просто. Здесь никак. То есть я пел все время, играл, но в итоге вот получился рояль.
А потому что... А вы сами решили, что вот, все, флейту...
Нет, я ничего не решил. Я просто играл параллельно на рояле. И постепенно флейта отходила на второй план. Потом я закончил школу. Мне поставили 4 с плюсом на экзамене выпускном по флейте. 4 с плюсом, для тех, кто не знает, это равносильно, наверное, 2 там, или я не знаю. У нас, как правило, 2 оценки. 5 и 4 с плюсом. 4 с плюсом — это все остальное, что не 5. Да? Вот. Причем это была моя первая 4 по флейте. До того было все всегда великолепно. Ну, вот, может быть...
Уже маячил рояль.
Ну, да, уже это было, наверное, знаком того, что и поступать в высшее учебное заведение по флейте совершенно не обязательно, но я и не собирался.
Угу.
Вот. А на рояле я играл параллельно все время.
Давайте что-нибудь послушаем, музыку Шуберта в вашем исполнении.
Давайте.
Шуберта, напомню, у нас в гостях Яков Коснельсон, прекрасный пианист, лауреат международных конкурсов, доцент Московской консерватории. Ну, немножко поговорили о том, как для вас все начиналось, и вы попали в класс Элисо Версаладзе.
Ну да, но у меня, конечно, были великолепные педагоги в школе, которые меня вообще учили играть очень по-разному, и достаточно много, и я ко многим ходил.
А как по-разному? В чем разница была?
Ну, моя первая учительница, она сама великолепная пианистка, Елена Сергеевна Плешкевич ее зовут, она в основном играла сама. Вот я все время смотрел, как она сама играет. Наверное, она даже привила мне вот вкус к пианизму, потому что у нее прекрасный, красивый пианизм. То, что она вот не играет на большой сцене, я считаю, это не совсем верно. Ну, то есть у нее так сложилась жизнь. Там, Вот. Дальше я попал после нее, мне уже было где-то лет... Это все ведь было общее фортепиано, поэтому они не очень понимали, что со мной делать.
Не профилирующие.
Но это все педагоги, которые преподают, и специальное фортепиано тоже.
Ну, конечно.
Да. Потом я попал к Лидии Александровне Григорьевой, которая очень виртуозная тоже пианистка сама, совсем другого плана, но она потрясающе играла с кларнетистами, я вот все это слышал, она великолепно играла сонаты Скарлатти. Какой-то период она мне очень много дала. Потом я у нее так и закончил школу, но потом мы познакомились с Марианной Шаловной Шлетаевой, это тоже великолепная пианистка и музыкант. Она как раз такой вот музыкант и педагог, скорее вузовского направления, несмотря на то, что работает в школе. Угу. Я считаю, что от всех я что-то взял. Вот Марианна Шлетаева просто меня научила очень многому, в смысле игры на рояле. И, в общем, как-то я уже тогда вот подготовлен был к тому, чтобы поступать в колесо Версалаца.
И какое было впечатление, когда вы попали к ней в класс?
У кого? У нее или у меня?
А, и у вас, и у нее.
По-моему, очень хорошее у нас было у обоих впечатление. У меня, по крайней мере, было ощущение, что я ее очень уже давно знаю, когда я ее первый раз увидел. Не было никакого ни страха, ни волнения. Вот я ее только увидел и сразу же понял, что это мой педагог. Да, и что не будет никаких трудностей. То есть, не будет, наверное, трудно, но не будет каких-то трудностей, которые мешают в общении. Это при том, что я ее увидел первый раз по телевизору, где-то мне было лет 5-6, она на меня произвела огромное впечатление. Играла она революционный этюд Шопена. Я даже подумал, какой интересный пианист играет. Я подумал, что это мужчина.
Угу. По такому звуку,
По всему даже. Вот это только когда она встала кланяться, я подумал, почему-то он в платье. Но потом, это, конечно, по телевизору, не все видно, и мне только 5 лет, и, в общем, словосочетание «Элисо Версаладзе» тогда для меня тоже было еще не очень понятно.
И тем не менее судьба интересна так.
Но мне, конечно, очень понравилось, меня очень захватило. Потом я, конечно, слушал ее, ходил на концерты.
Угу. Ну и потом вот в процессе учебы у вас, так сказать, началась череда очень интересных событий в плане международных конкурсов и таких значительных побед, в частности, вот если вспомнить конкурс Рихтера, да, в 5-м году.
Вы знаете что? Я конкурсы ненавижу.
Вот, это интересно, расскажите.
И ненавидел их с самого первого, не потому, что там что-то было неприятное на них, а для меня вообще неприемлемо и неприятно понятие конкуренции в нашем деле. Когда я понимаю, что мне нужно с кем-то соревноваться, что меня будут из кого-то выбирать, у меня сразу же просто пропадает вдохновение. Я не могу действительно на 100% выразить все, что я могу в такой ситуации.
Ну, я смотрю на список ваших побед и так
вроде выразили. А каких побед? Нет, это какой-то у вас неправильный список. У меня никаких побед.
Но все равно один из самых значимых конкурсов «Королевы Елизаветы».
Ну, там же не победа. Там просто у меня диплом. Я был в финале. Это можно считать, что это, да, у меня какие-то были после этого концерты. Но как раз мне не везло на конкурсе. Я считаю, что я очень... Никогда я не ездил на конкурсе по своей инициативе. Это всегда была идея как раз Элисо Версаладзе. Она мне говорила, поедешь на такой-то конкурс. Я говорю, хорошо. Мне было интересно поехать в другую страну, послушать, кто как играет, познакомиться с какими-то людьми. Потом там завязываются всякие интересные контакты, которые до сих пор действуют просто с какими-то людьми, которые потом могут приглашать на гастроли. Даже это не всегда связано с победами на конкурсе.
Послушаем еще один небольшой музыкальный фрагмент в вашем исполнении. Яков Коснельсон у нас в гостях, напомню. Это будет музыка Шопена «Мазурка». Мазурка Фредерика Шопена прозвучала в исполнении Якова Кацнельсона, который у нас сегодня в гостях. Замечательный пианист, доцент Московской государственной консерватории. Мы говорим сейчас о конкурсах, как вы их сильно не любите. Интересно, а вот вы педагог, и как вы своим студентам отправляете их на конкурсы? Или
пока что я их я хочу их отправлять на конкурс. Пока что не было такого случая. Mm-hmm. Я считаю просто, что не было достаточно... Еще они недостаточно, мои студенты, недостаточно готовы для того, чтобы действительно выступать на международных конкурсах. Но вообще я хочу их готовить. Несмотря на то, что я сам жалею о моем участии в стольких конкурсах. Если бы все возможно было бы повернуть назад, я бы не стал бы играть на тех конкурсах, на которых я играл, и, может быть, бы вообще бы не играл, или играл бы на каких-то других.
Ну, если отвлечься немножко от вас, допустим, то скажите, а как музыканту заявить о себе, если не конкурсы? Вот в нашем,
какое-то
в наше время
назад, я думаю, это был актуальный вопрос. Сейчас уже это не так обязательно. Сейчас, я думаю, есть совершенно другие способы. Во-первых, сейчас очень большое значение имеют личные контакты и личные связи человека. Вот знаком молодой музыкант с кем-то, кто его может пригласить, и с каким-то влиятельным человеком, все в порядке. И он и на конкурсе может победить тоже. Не знаком, к сожалению, никакой гарантии, даже если он... Раньше я думал, что достаточно очень хорошо играть. Теперь я понимаю, что нужно очень хорошо играть и еще очень много другого.
И как-то к таким реалиям вы готовите своих учеников?
Я их не готовлю. Я думаю, что это здесь индивидуальная подготовка очень важна.
Каждый сам придет.
Каждый здесь сам... Но сейчас молодые люди, они сейчас совершенно лишены какой-то такой наивности и идеализма. Они сейчас все это прекрасно понимают.
Ну, то есть некоторое время назад все были наивны?
Более наивны, конечно, и более идеалистичны. И уже в мое время достаточно было цинизма. А раньше было, конечно, еще больше наивности. И, кстати, это было слышно в игре.
Да?
Да, и я думаю, что это только выигрывала эта твоя игра.
А скажите, вот поговорим немножко все-таки о репертуаре, о Шуберте поговорили. Вообще, что вы предпочитаете играть? И второй сразу вопрос, как вы обратились к камерной музыке, потому что я вижу, что вы очень много играете камерной музыки, сотрудничаете с огромным просто числом замечательных музыкантов также.
Вы понимаете, во-первых, я ненавижу хранить верность одному и тому же ансамблю. Если я с кем-то играю, то мне хочется еще с кем-то другим играть. Mm-hmm. Вот я с кем-то другим играю, мне хочется еще с кем-то третьим играть. И вот здесь вот чем больше, тем лучше, вот тем разнообразие. Мне нравится разнообразие моих партнеров, я очень многому от них учусь, очень многое беру. Даже от разных инструментов, например, естественность дыхания, музыкальные фразировки. Вот у струнного инструмента одно, у духового другое, у вокала еще и слово. Это все ведь потрясающе интересно и очень обогащает пианиста для того, чтобы играть соло. Что касается репертуара, то пока что я не ограничиваю себя. В общем, я стараюсь играть то, к чему душа лежит. То, чего я точно знаю, как надо играть и как должно звучать в моем исполнении. Я еще очень многого не сыграл из того, что я знаю, как надо играть, и что я буду играть. Поэтому такой даже вопрос не стоит по поводу репертуара. У меня на очереди стоит на много лет вперед.
Совсем недавно я был на вашем концерте, где вы играли половину сольно, а вторую половину играли вместе с вокалистом Владимиром Байковым, правильно?
Байковым,
да. Вы исполнили сонату Леши Яначика с улицы. Музыку, я должен признаться, наверное, к своему стыду, что я не так много знаю музыки Яначика и слушал не так много, и вот эта соната абсолютно меня потрясла. Расскажите пару слов об этой музыке.
Ну, я понимаю вас прекрасно. Она меня тоже потрясла в свое время. Вообще меня потрясает вообще все у Яначика. Все, что я слышу, меня абсолютно потрясает. Я в каком-то ступоре нахожусь от него. Опера его «Януфа», «Лисичка Плутовка», «Виолончельный» его вот сказка есть, потрясающая совершенно вещь. «Скрипичная соната», которую мне тоже я имел счастье играть. Вот у меня, на меня всегда очень сильно действует его музыка. Ну, когда она так действует, конечно, ее надо играть.
Ну, что касается этой сонаты, она полностью программна.
Соната, она связана с восстанием рабочих и студентов в Брно, когда погиб студент. На Яначика это произвело очень сильное впечатление.
И он был очевидцем этого.
Был очевидцем, да, и он вот написал сонату, которую назвал «С улицы». И первая часть называется «Предчувствие», вторая называется «Смерть». Так по музыке я бы не сказал, что она именно про какое-то восстание.
Нет,
и что это как
нет.
раз совершенно. И я бы даже не знаю, про смерть ли это. Это скорее там скорбные какие-то для меня чувства. Но он был очень недоволен своей этой сонатой и после исполнения. И выкинул партитуру, клавир сонаты выкинул во Волтаву. И не дал разрешения печатать.
А как она дошла до нас?
А пианистка, которая исполняла эту сонату, она записала по памяти две первые части.
А, вот почему.
Там еще после смерти был монументальный похоронный марш. Это была третья часть.
И так до нас дошли две части.
До нас дошли две части, она потом ему сыграла эту сонату, аж когда ему исполнилось 70 лет. И ему, когда уже через много лет, так я понимаю.
Как он отреагировал?
Ему она очень понравилась тогда, и он дал разрешение на ее издание. Он был очень самокритичным, ему очень многое не нравилось. Но у него в музыке это читается, какие-то такие особое какое-то трагическое мироощущение. И вообще везде.
Какие у вас впереди планы творческие, интересно?
У меня планы продолжать делать то же самое, что уже я делаю. Очень много каких-то выступлений на следующий сезон, и камерные, и сольные, и даже оркестровые. Уже как-то набирается вот на следующий сезон. Я не могу похвастать, что у меня на много лет вперед все расписано. Это я не могу сказать. И бывают даже какие-то очень неожиданные спонтанные вещи.
А как-то привязки к каким-то датам, например, вот сейчас знаменательное событие в жизни Московской консерватории или тот же самый юбилей Прокофьева?
Ну да, сейчас, поскольку я Прокофьева играю очень много и с детства, и как-то многие признали, что иногда это бывает удачно, мне даже звонят из всяких городов и говорят: сейчас год Прокофьева, поэтому мы о вас вспомнили.
Замечательно.
На что я отвечаю, что у меня вообще каждый год Прокофьева. Буду закрывать год Прокофьева в Екатеринбурге.
Что
в
будет?
Ноябре буду исполнять второй концерт.
Второй концерт.
Да.
А с каким оркестром?
С Екатеринбургским оркестром. Угу. Но, по-моему, то ли студенческий, в общем, какой-то молодежный оркестр. И дирижер будет Анатолий Левин, дирижер, который у нас в консерватории. Угу. Дирижер нашего консерваторского оркестра.
Неоднократно был у нас в программе «Утро в мажоре», рассказывал об этом оркестре. А кроме того, все-таки юбилей консерватории, так сказать, ваш альма-матер?
К юбилею консерватории, по-моему, был уже концерт наших педагогов. Ну, у нас на фортепианном отделе каждый год концерты нашего отдела фортепианного, к чему-то посвященные. Вот сейчас были композиторы Московской школы, это было в январе. По-моему, это как раз было к юбилею консерватории.
Вы же, кроме всего прочего, еще и преподаете в Гнесинской дистилетке, если я не ошибаюсь.
Да, да.
Вы там преподаете концертмейстерское мастерство. А скажите, вот сейчас, наблюдая вообще за детьми, наблюдая за студентами, вот что вы можете сказать, тенденция, к чему идет?
Ну, ничего хорошего, к сожалению, сказать не могу.
Какой позитивный вопрос, позитивная программа «Утро в мажоре», мне нравится.
Нет, ну, действительно, очень мало на самом деле людей молодых, которые по-настоящему интересуются музыкой. Потому что это же сразу понятно. Даже, может быть, человек даже хорошо может играть. Но он ничего не знает, у него нет никаких представлений, как он должен играть. В основном они приходят, в лучшем случае, с желанием, чтобы их научили. Но, в общем, чтобы какую-то проявлять инициативу, сейчас вот это очень редко встречается. Но я не хочу ругать всех. Этот вот, вы спрашиваете про тенденцию. Тенденция да. такая. Да. Но, конечно, есть исключения. Есть замечательные и школьники, и студенты. Есть школьники, которые гораздо лучше, чем студенты. А потом они становятся студентами и становятся хуже.
Ну, и бывает и наоборот.
Наоборот, как бы должно быть вообще.
С надеждой. Так все-таки. Ну что ж, на этой ноте с надеждой на прекрасное будущее. Яков Костнельсон, огромное вам спасибо за то, что вы нашли время прийти к нам в программу «Утро в мажоре». И на прощание, как раз уж мы заговорили о Прокофьеве, послушаем этюд в вашем исполнении. Огромное вам спасибо.
Спасибо.